говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность». Ну, почти все из вас знают, по крайней мере, те, кто слушает передачу по вторникам в 19:00 по Москве, что это передача о семье. Ну, на чем держится семья? Это проистекает из самого названия. Ну, на любви. Чаще всего люди все-таки встречаются... Как в песне поется, люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Вот. Хорошая песня. Звучала раньше во всех электричках, теперь как-то отошла на задний план. И, ну и дальше уже на верности, потому что, коли женился, полюбил, дальше верно и живешь. Ну, сейчас не все живут верно. Почти каждую передачу, а потому это передача для взрослых, еще раз напоминаю, все-таки может быть, поэтому давайте, так сказать, взрослые дети, родители, бабушки, которым, может быть, и тоже передача будет полезная, поскольку у них дети и внуки, да им тоже надо бы слушать. И верность соблюдают все-таки не все. Что в частности, мы сейчас не про измены даже говорим, что в целом, вот давайте верность делу, верность Отечеству, ну, верность православию, верность государю когда-то была раньше, родине, а вот также вот браку. То есть мы сейчас не в частности, я говорю. Если не будет такой верности, то и брака никакого не будет. И вот передачи наши мы часто начинаем со статистики. Многие знают, но напомним, что и в 19-м, и в 20-м году, и в 21-м Росстат выдает это позже, вот, обычно. Ну, два из трех браков распадаются в нашей стране. Ну, если когда-то было 50% в провинции и 65% в столицах, разводов, я имею в виду, разводов, там есть православные люди, настоящих браков, невыдуманных каких-то, не гражданских этих, то теперь твердых 75, бывает и больше иногда. Почему же, спросим мы. Вот люди приходят, раньше-то их спрашивали твердо, когда-то, 30 лет тому назад, а вы почему, собственно, разводите? Не сошлись характерами, часто бывает так. Как отвечают православные люди, когда просят второе разрешение на второй брак, потому что, собственно, развода нету в церкви. Есть разрешение на второй брак. Если быть сугубо уж совсем верным. Ну, называется тоже разводом в народе-то. Вы почему? Характером? Каким характером? Вы же венчались навсегда. Человек не может вас никакой разлучить. А это значит обстоятельства жизненные тоже на самом деле. Ну вот. Значит, любовь связана с верностью, а верность связана с любовью. Однако мы знаем, что главный движитель вот этого процесса заключения брака, по крайней мере, в последние 100 лет, да и раньше тоже врут, когда говорят, что без любви выходили. Все сватались, все знакомились, кто где, кто в деревне, кто на балу, по-разному. И родители оповещали, ну, в общем, мы сейчас не об этом передача, а о сохранении любви. Вот любили-любили и разлюбили. Любили-любили и разлюбили. А потом не сошлись характерами, это называют. А чем еще? Да все нормально. Он что, пьяница? Да не пьяница. Она сумасшедшая? Да не сумасшедшая. Ну, вот так вот, как характеры. То есть друг друга не любят. Если мы в прошлой передаче говорили, кто слушал, о сварливых женщинах, мы часто мужчин ругаем, там тоже приложили, надо сказать, вспомнили про старика и старуху. Старуха-то сварливая, да еще и гордая, а старик-то безинициативный. Ну что ж, корыто починить не мог, а в результате-то к рыбке ходил. Рыбка — это не божий промысел, это так, в общем-то. Обращение такое магическое вполне. Ах, рыбка, дай мне. Ну, дали. Вот, нет. И... о сварливых, то, а может ли быть сварливость, задались мы вопросом сегодня, не я один задался, а пригласил по этому поводу в студию радиостанции «Радонеж» передачи «Любовь и верность». Я — это Валентин Лебедев, редактор журнала «Ютуб», «Православная беседа», знакомую большинству из вас, писателя и психолога Ирину Яковлевну Медведеву. Здрасте, Ирина.
Здрасте. Ну, я прежде всего психолог, а потом уже писатель.
Ну, психолог, хорошо. Ну, вот нам теперь нужно, конечно, психолога. Но психолога-писателя, который бы, так сказать, мог бы описывать различные жизненные ситуации. Ну, вы скажете, как радиослушатели разного возраста, я с самого начала сказал, ну, о чем тут можно говорить? Вы же уже говорили, мы читали книги там отца Валерия Духанина, который бывает в нашей передаче, да и разные. Вот, несколько, да даже больше, чем несколько православных книг. Есть и классические труды православные, христианские. Вот сначала, значит, у нас увлеченность, потом у нас, значит, влюбленность, которую называют любовью. Любовью, она же страсть, но без нее ни стихи не напишешь, не поедешь, не пойдешь там ночью к любимой через лес. Ну, дальше-то что? Дальше вот вы рассказываете о том, что вот ответственность наступает, и вот привычка, о которой на самом деле есть любовь. Но это же тоска, братья и сестры. Давайте, это вы скажете, говорить честно, да? Ну, хорошо, согласимся, но есть люди, которые сохраняют все-таки любовь, которая называется любовью. То есть когда... Определение-то простое. Без этого человека ты не можешь жить. Может быть, так совсем уж пламенно не горишь, но жить не можешь. Вот что такое любовь. Потому что в ответ на ваш вопрос, любовь есть, так есть. Нет, так нет. И что тут так говорить? Идти в ЗАГС, разводиться. Так вот, Ирина, что делать-то? Как сохранить людям именно то, что называется в стихах, в поэмах, в отношениях? Ты идешь по улице, да, женщины стоят. Вот до метро сейчас из Радонежа кучками с работы вышли. Они говорят только про мужско-женские отношения. Они даже про детей не говорят. Они говорят только об этом.
Ну, это хорошо, что женщин до сих пор волнует тема любви. Значит, эта тема дискуссионная. Это очень хорошо, что они говорят о любви, а не о том, что где купить и что подешевле. Это, слава богу, значит, душа живая еще. Вот, Валентин Владимирович, вы сейчас перечислили некие стадии. Я обратила внимание, что там главной-то стадии не было. Стадии собственной любви. Мне кажется, что любовь – это итог супружеских отношений, а не начало этих отношений. У меня такое впечатление уже давно, правда, сложившееся, вот, что мы путаем влюбленность, пылкость, страсти, мордасти и любовь. Вот если бы люди дожидались этого итога, мне кажется, они потом бы были очень счастливы. А они часто не дожидаются и раньше времени разбегаются, думая, что любовь прошла, а она просто еще не наступила, мне кажется. Вот это первое, что я хочу сказать. Второе, что я хочу сказать, если можно, да?
Вы еще нужно
не задаете
не задаю.
Тему следующую.
Тема у нас одна, любовь сегодня.
Понимаете, мне кажется, что неправильно делить дружбу и любовь. Я совершенно уверена, что дружба, которая необходима в супружестве, и которой тоже надо дождаться, это лучший вариант любви. А любовь, как сказал нам апостол Павел, никогда не пристает. И вот еще раз хочу повторить. В нетерпении, в жажде новой влюбленности, новых страстей люди часто не дожидаются супружеской любви. И еще скажу одну вещь. Я занимаюсь детскими неврозами. Казалось бы, это очень далеко от нашей темы. На самом деле, недалеко. Вот хочу сказать, что жажда перемен, в том числе и перемены мужа, возлюбленного, поклонника, это чисто невротическая черта. Вот людям невротичным очень важно все время себя взбадривать чем-нибудь новеньким. Если разговор идет уже о мужчинах...
Ну, в первую очередь, тут, наверное, женщина никогда не хочет расстаться.
Вот я хочу сказать о мужчинах. Мужчины, наверное, когда они влюбляются в очередной раз, они думают, вот я какой молодец. А на самом деле про Казанову, который очень известный всему миру, такой, можно сказать, легендарный, а может быть и мифологический вечный любовник, у которого был целый список женщин. Так вот, поскольку я психолог, клинический психолог, я вынуждена была в свое время изучать и психоаналитическую литературу. Да, я отвергаю психоанализ как метод своей работы с людьми, но я должна была его изучить. Да. Так вот, должна вам сказать, что во всем мире написаны груды психоаналитической литературы о Казанове как о мужчине бессильном. Вот, вот эта частая смена у мужчины – это признак бессилия, а вовсе не мужской силы. Потому что сильному мужчине не нужно впечатляться все время свежим объектом. Вот, он любит одну и ту же жену всю жизнь, потому что она для него всегда новая. Она, в конце концов, видит какие-то таинственные для него сны, и она уже этим непознаваема для него всегда, потому что она видит другие сны, чем он. И вообще у нее что-то и в голове, и в душе крутится такое, что ему недоступно. И это уже так привлекательно для сильного мужчины, что ему больше ничего и не нужно. Ну, что я еще хочу сказать? Еще вот я вспомнила сейчас, когда вы говорили все это, случай, который, если позволите, я постараюсь быстро рассказать.
Да, обязательно.
Сказать. У меня довольно часто бывает телевидение. И как оно обычно бывает? Это три человека. Режиссер, осветитель и водитель. Обычно они очень торопятся, как все равно участковый врач, когда просишь его выпить чаю или кофе, или съесть бутерброд, он говорит, нет, вызовов много, мне некогда. Ну, вот эти тоже так очень быстро всегда все делают, ставят свет, вот, суют тебе микрофон, задают вопросы уже заранее заготовленные, вот, и убегают дальше. Вот тут было точно так же. Первыми в коридор выскочили режиссер и водитель. И вот когда они одевались, когда они шнуровали свои кроссовки в коридоре, которые вежливо сняли, чтобы не следить на чистом полу, ко мне подошел и кое-что шепнул осветитель. Ну, что он шепнул, я, наверное, скажу дальше, когда мы ответим на вопрос.
Ну, и как, если долгий рассказ, и он интересный, тогда
мы ответим на вопрос. Мне кажется, что не столько долгий, сколько интересный.
Тогда нужно ответить, чтобы не торопиться, а рассказать.
Ну, давайте,
интересно.
Хорошо.
Поступил звонок к нам, да, Ирина Яковлевна. Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Василий, Москва.
Очень приятно.
Я вот обращаюсь к ведущей, специалисту. Вот вы говорите, что мужчина, который имеет много жен, он слабый, бессильный. Скажите, пожалуйста, а как же тогда вот патриархи, там Иаков, Исав были несколько жен, как же Чингисхан тогда, как же святой и праведный князь Владимир, они не были слабыми мужчинами, а у князя Владимира, как и говорят, было 800 жен и любовниц, у Чингисхана 400, спасибо.
Спасибо вам, Василий, дело все в том, что сейчас Ирина Яковлевна ответит. Я, наоборот, отвечаю. Дело все в том, что у вас не очень точные данные, потому что 800 жен не было у князя Владимира, было несколько, пока он был язычником. А у Чингисхана были, конечно, тоже не одна жена, тоже не 400, это уже какой-то турецкий гарем, который был больше для славы. Там никто с этими женами по-настоящему, собственно, не жил как с женами.
Конечно.
Вот сидели просто, и все красавицы, присланные покоренными народами.
То есть это была демонстрация могущества.
Могущества как раз. Вот именно, силы, вы правильно тут говорите. То же самое у Чингисхана. Вот. Но мы говорим про другую силу и слабость. Вы вспоминаете времена языческие или жизнь народов традиционных. Ну, кстати, в Ветхом Завете, да, было многоженство. Вот. Ирина Яковлевна про другую говорит силу. Не про силу в смысле, так сказать, содержания любого. От хозяйственного до эротического. Так уж у нас передача взрослая, нескольких жен.
Ну, я можно...
Да, да, вот я и хочу сказать.
Нет, нет, я
да.
сейчас скажу да, и вот, про многоженство. Дело да. в том, что однажды я была с экспедицией палеонтологов на Тяньшане, и там подружилась с пастухом, который жил высоко в горах, и который дал мне на 3 дня на прокат своего осла, чтобы я объезжала горы на осле.
Это интересно.
А потом он пригласил меня в дом. И вот я видела 3 его жен. Ну, он всего лишь
это
пастух,
сейчас?
Они...
Да, сейчас, а как, да. кто они там на Тяньшане? Ну, кто они?
Они мусульмане, конечно, да. Там многоженство тайно существовало и при советской власти, ну, а теперь советской власти больше нет, поэтому оно существует явно. И что же я выяснила, поговорив с пастухом, которого звали Мавлон? Мавлон сказал мне, что никакого сожительства интимного с 3 женами и даже с 10 не существует, что это все сказки, басни для тех людей, которые не знают ну, изнутри этих отношений. Одна жена старая, которая
главное.
Уже не... Да, которая просто, ну...
Руководит хозяйством.
Домоправительница.
Домоправительница, да.
Вот. Другая действующая, которая вынашивает детей. А третья готовится. И вот старая, вот эту юную, готовит. Она учит ее готовить, стирать, гладить, убирать квартиру, ухаживать за садом, ухаживать за мужем, подкладывать гостью, которая пришла вроде меня, и возлежала на специальных матрасах, быстро подложить под локоть подушку. Вот. Поэтому ничего такого, о чем говорил не знающий изнутри этой системы наш радиослушатель, не бывает.
Ну, а мы, я в защиту нашего радиослушателя.
Нет, дело я том, тоже что понимаю, мы, что он мы, просто
у нас,
не знал
да,
изнутри.
Да,
я бы тоже не знала, если бы не побывал на Тяньшане.
Да, 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 а не поле давно. И мы с этим не знакомы. У нас ни опыта нет у нашего народа, ни чувств таких как бы генетических. Мы не знаем. Мы знаем то, что было раньше много жен. Поэтому я еще раз про слабость и силу все-таки отвечу. Про другую говорила Ирина Яковлевна Медведева. Она говорила о том, что человек-мужчина на самом деле, который... Мы сейчас про Казанову. Вот даже не про женатых, не про держателей гарема, может, очень сильных мужчин. Прав Василий, звонивший раньше. А, потому что это ответственность. А вот болтающихся все время и все время восполняющих пустоты. Ведь что делает Казанову классически насчет психоанализа? Он, ну, одни говорят, мать ищет. Он ищет женщину про запас, потому что он знает, что любая женщина, поскольку его когда-то оставила мать, вот это самое, изменит. Он боится этого и ищет, ну, подспудно, конечно, братья и сестры, ищет другую все время. Ищет, 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 ищет. Любопытно, что Феллини, который снял лучший фильм про Казанову.
Казанову, дивный
да,
фильм,
да,
конечно.
Я слышал его интервью Феллини. Фильм такой несколько авангардный, странноватый. Так я сама помню, он несет... куклу своей матери, Казанова. Вот. Так я еще подумал, так это же фильм о мертвых людях. И угадал. Слушаю интервью само Феллини, который сейчас покойный человек, вот это самое давно. Он говорит, я снял фильм о человеке, мужчине, который никогда не жил. Он был мертвым человеком.
Правильно.
Так
мертвая
вот,
душа
мертвая
была у
душа,
него. Точно,
да.
абсолютно.
Так вот,
и он это очень показал.
Фильм.
Кстати, так если вот. Уж речь зашла о Феллини, это был муж одной жены. В всю жизнь, несмотря на... Да, конечно, Джульетта Мазине. При том, что он был в такой богемной киношной среде, где полагается тоже менять жен как перчатки, да у него и какая слава была.
Каждый квартал у нас был.
Вот. Да. Он был мужем одной жены, при том, что у них не было детей.
У них не было детей?
У них не было детей, а ему, может быть, хотелось продолжить род. Он был верен ей, а она была верна ему всю жизнь.
И уж красавица особо не была, честно говоря.
Да, да.
Уж актриса характерная.
Дурнушкой даже была, скорее.
Была сначала дурнушка, с возрастом она стала красивее, как часто бывает.
Ну, да, но он в ней увидел нечто другое, что и должен увидеть настоящий мужчина в своей жене.
А вот к этому мы придем. Сейчас пока рассказ, как убегала съемочная группа.
Да, рассказ, который я прервала.
Да, съемочная группа убегала.
Да.
Да.
И вот, значит, как, напомню, что когда режиссер и водитель быстро шнуровали кроссовки, юный совсем осветитель посмотрел на дверь, чтобы убедиться, что она плотно закрыта, подошел ко мне и говорит: «Скажите, пожалуйста, а вы могли бы мне подарить какую-нибудь свою книгу?» Я говорю: «Конечно. Возьмите на полке, там что-то есть, возьмите, что есть». Он выбрал книгу, подошел ко мне и говорит: «А вы можете написать ее?» Я говорю: «Конечно, могу. Как вас зовут?» Он говорит: «Дима». Я пишу Диме, прямо под его диктовку. Тогда он снова смотрит на дверь и даже подходит к ней и еще плотнее ее закрывает. И очень тихо мне говорит: «Напишите, пожалуйста, Диме и его невесте Оле». Я пишу Диме и его невесте Оле. Тогда он уже совсем тихим шепотом, еле слышным, еще раз посмотрев на дверь, еще раз убедившись, что его не слышат, и что они не заглянут сейчас и не позовут его, он очень боялся, что они скажут: «Ну где ты там? Мы уже оделись». Он сказал: «Можно вам задать вопрос?» Я говорю: «Ну, конечно, можно, Дима. Скажите, а бывает вечная любовь?» Спросил телевизионщик. Вы понимаете, там прожженные молодые
и
люди.
И тут вы запели.
Работают. Вот. Но я сделала вид, что я очень удивлена этому вопросу. Не потому, что его задал телевизионщик, а потому что, ну, вообще, что за вопрос? Я говорю: «Дима, ну, конечно. Конечно, бывает. До гроба и за гробом». Он сказал: «Вы знаете, сейчас все говорят, что не бывает. А мне очень хочется, чтобы была. Потому что я скоро женюсь на Оле. И честно вам скажу, я как-то не ожидала от себя такой реакции, но я помню, что у меня встал ком в горле, что у меня все сжалось внутри. Мне так жалко его стало. Я еще раз сказал: «Дима, я вам на собственном опыте говорю, бывает и до гроба, и за гробом. Женитесь спокойно. И не верьте этим идиотам, потому что они не то что идиоты, а это просто люди не очень несчастные, которые от злости это говорят. Или люди купленные, которым велели так говорить молодежи. Это неправда, это ложь. Еще какая бывает вечная любовь?» И он ушел окрыленный, значит, да, с подписанной книгой, но главное, он облегченно вздохнул. Сейчас же принято верить только экспертам. И он, наверное, ушел. У него даже плечи расправились. И показалось, что он стал более широкоплечим, когда он выходил. Он подумал: «Ну, если эксперт сказал, значит, так и есть».
Вот, дорогие радиослушатели, молодые люди, хорошо ходить к экспертам. Вот,
ну, это глупость, конечно,
наступает,
потому что
да,
эти вещи должен каждый чувствовать в своем
наступает
сердце.
Окрыленность, вот, сразу. Вот такой вопрос у меня к вам, дорогая Ирина Яковлевна. Вот про окрыленность Димы и Оли. Олю мы не видели, но она тоже окрылена, наверное.
Наверное, вот, они уже да, счастливо живут вместе.
Вот они счастливо живут. Мы же о том и говорим, про эти стадии. Тут мы были обвинены в том, что не знаем, в том, что любовь наступает, такая настоящая, которая как раз по вот разным хорошим психоаналитикам, это ответственность в основном. А вот пока-то увлечение и влюбленность у Димы и Оли, которая будет вечной, они считают, да? А вот как сделать так им сегодня, чтобы любовь, та, о которой вы говорите нам и радиослушателям, то есть всем людям, которые участвуют в нашей беседе, была такой же, как вышеупомянутого известного итальянского режиссера Феллини и актрисы, его жены, не очень красивой женщины, как мы уже сказали, да многие знают, да, Мазины.
Гениальный.
Да, актриса. Гениальный, бездетный, «Ночи Кабирии», помним мы. Там, правда, нехороший ассоциативный монтаж есть насчет Феллини.
Какая дорога.
Да, так вот, я сейчас к чему? Да, а как до этого дожить-то? У нас какой-то странный пробел. Сначала у нас есть любовь Димы и Оли, которая увлечение, влюбленность. Потом провал в нашей беседе. Провал надо выдержать как-то в отношениях. Не развестись, не разойтись. Или, по крайней мере, не грызть друг друга. Но можно, конечно, там не разойтись по партиям, например, дома. Вооружиться, кто мамой, кто не мамой. Там тут по-разному бывают этот построение, как вы рассказывали нам, да, по супружеским отношениям семьи, муж, жена, и по семейным. Складываются партии, дети, тещи, свекровь. Все грызут друг друга, строят интриги, как будто бы на переговорах с Макроном. Понимаете, сейчас вот. Как дожить до той самой любви, которую надо обнаружить, как вы говорите? Ведь до обнаружения можно как раз попасть вот в эту статистику из 3-2-то брак, правильно? Развод имеется в виду. Из 2-3 брака распадаются. Распадаются документально, и некоторые, еще раз повторим, церковно. Вы предлагаете нам схему такой саги о форсайтах какой-то, когда надо жить всю жизнь, а потом, ну, есть такие романы большие, почему сага о форсайтах, я уж не знаю, так вспомнил, просто 2 тома. Вот, у нас, по крайней мере, дома стояло, может, там не совсем сейчас даже это уже, жить, и, наконец-то, обрести любовь. А сейчас позвонят нам радиослушатели и скажут, вы знаете, это не любовь, просто привычка, деться некуда. Люди 30 лет, 40 прожили, вот, скажем, послушание церковные, а теперь они куда подадутся-то? У них дети, внуки. Ну вот, тихо, она его грызет, как в прошлой передаче мы говорили, но не сильно. Расстаться не могут. Действительно, они уже не могут друг без друга. А как вот быть созрелой любовью-то?
Ну, во-первых, привычку надо уважать. Даже вы такой умудренный опытом человек.
Да в каком смысле?
Вот так несколько пренебрежительно сказали. А потом привычка. Да привычка – святое дело.
Да вот расскажите нам.
Надо воспринимать привычку как дар Божий, а не как что-то, что вынуждает нас жить вместе. Вот. У вас тоже даже голос стал скучным, когда вы об этом говорили.
Ну, конечно.
А должен был быть торжественным.
А у радиослушателей тоже заскучали.
Вот привычка.
У нас сидят вокруг сотрудники радиостанции «Радонеж», и тоже им скучно стало. Вон сидит у нас, так сказать, Таисия Владимировна, как слово «привычка» услышала, так сразу по телефону стал с кем-то говорить.
Почему? Она улыбнулась, потому что она прекрасно понимает,
что такое привычка.
Что привычка – это чудесно. Это что, слава Богу.
Святая привычка. Где в Священном Писании сказано, когда мы говорим о браке, о привычке? Ну, я не пытаю, я так, в целом. О любви сказано, о том, что надо прилепиться к супругу, сказано. Ну, там много всего сказано.
А что такое прилепиться? Что такое, когда они уже жить друг без друга не могут?
Это и есть
привычка. Когда они стали одной плотью. Ну, это прекрасная привычка, чудесная. Они уже стали одним целым. Надо радоваться этой привычке, а не считать, что это какая-то потеря, какая-то утрата. Вот была настоящая пылкое чувство. Да пылкое чувство – это пока обезьяний возраст не прошел.
А вот и нет. А я вот сейчас расскажу после звонка радиослушателей вот историю про друга Алексея и супругу Евгению. Вот это самое. Говорите, пожалуйста, вы в эфире радиостанции «Радонеж».
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада вас слышать. А вопрос у меня такой. Жили два человека, семья, и в какой-то у них появился ребенок. В какой-то момент ребенок маленький еще. Они расходятся. Это огромный удар и потеря для ребенка, потому что он любит и папу, и маму. Разрубили ребенка. И маме пришлось ребенка отдать в садик. Вот. Ребенок маленький, 30 человек детей, и тетеньки большие унижают, впыняют не только этого ребенка, но и как всех. У меня вопрос такой. Вот огромная травма. Вот как теперь быть? Спасибо огромное. Mm-hmm. И как вы относитесь к детским садам?
Спасибо вам. Ирина, я только просто хочу объявление сделать.
Пожалуйста.
Прекрасный звонок, только мне одно не ясно. Они жили в наше время, раньше были без отцовщины какие-то, не записывали фамилию отца даже в паспорт. Были такие времена по советской власти, кстати сказать, братья и сестры, когда были без, ну, без вообще отцов и без отчества дети, детские сады, кто же сейчас шпынает. Но это ладно, это вы сейчас ответите. Вот. Но я прежде должен сказать, что прошло полчаса, братья и сестры, и вы слушаете передачу «Любовь и верность», передачу о семье. Мы сегодня говорим о сохранении любви, именно любви. Вот, в семье, что не часто бывает, отсюда результаты, большое количество разводов, отсюда вот эти травмы. Сейчас позвонила нам радиослушница, рассказала, что вот женщина осталась с ребенком, он уходит в детский сад, и его там даже за это укоряют. И он уже сейчас маленький такой, ему вот сейчас будет нанесена определенная травма. О чем расскажет нам присутствующий здесь, в студии радиостанции «Радонеж», психолог и писатель, известный многим из вас, Ирина Яковлевна Медведева. С ней беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». А позвонить нам, ровно так же, как радиослушатели, которые уже звонили, можно по телефону 8495, это Москва, 8495, дальше основной телефон 959-59-39, 959-59-39. Итак, Ирина, что же, хороший звонок-то.
Ну, что касается травмы, наша радиослушательница, к сожалению, права абсолютно, потому что, несмотря на то, что разводов очень много, и вы об этом говорили в самом начале, я это знаю, ребенок не может, конечно, спокойно относиться к тому, что его мир, в котором мама и папа были неразделимы, они были вместе, и они вместе входили, как сказали бы психоаналитики, в категорию «моё» для ребенка. Это очень тяжелая травма, вот, которую родители, когда наносят, они очень часто утешают себя тем, что это теперь так часто бывает, что какая травма? Ну, раз это у очень многих, как одна мама мне сказала, да больше половины класса таких, какая травма? Конечно, это травма. Но если она уже произошла, вот, во-первых, не надо думать, что если мальчика шпыняют, то только потому, что у него нет папы. Такого, конечно, сейчас быть не может, потому что это действительно, к сожалению, очень часто встречается. Вот. Кроме того, должна вам сказать, что я эту травму в детстве пережила. Вот. И никто меня не шпынял, а наоборот, бабушки во дворе давали конфетку, зная, что папа ушел. Вот. Так что, наверное, если его шпыняют, это не очень хорошая воспитательница, может быть. А может быть, это ответ на его какое-то поведение демонстративное, грубое. Надо же разобраться, что с ребенком он по-разному может себя вести, и не обязательно ребенок ведет себя в детском саду так, как он ведет себя дома. Очень ошибочно думают близкие люди к ребенку. Вот, что если он дома ведет себя безупречно, то он также себя ведет в детском саду. Он может вести себя совершенно по-другому, как будто это другой ребенок. Mm-hmm. На него настолько действует окружение, вообще новая обстановка, другие взрослые, другие условия жизни. Вот, поиграли, пообедали, погуляли, обязательно легли спать днем. Там много чего. Это же режимное учреждение. Не в том смысле, что там какой-то очень строгий режим. Просто там есть свой режим. Вот. И ребенок может на это реагировать по-разному. И воспитатели тоже могут на это отвечать по-разному. Может быть, он им мешает проводить какие-то занятия, например, групповые. Вот. Надо же понимать, что это не семья, где один ребенок, и с ним можно справиться даже одной маме, а если там еще бабушка помогает, то тем более. Там бывает 30 детей. Поэтому если какой-то ребенок мешает, это может раздражать воспитательницу. Она же живой человек, а не биоробот. Поэтому надо просто прийти и, не устраивая там сцен и скандалов, тем более, надо просто спросить, в чем дело, вот как мальчик себя проявляет, как воспитатели считают, что надо сделать дома с ним, чтобы он изменился в лучшую сторону. Обязательно должен быть союз. Тем более в том случае, когда супружеский союз распался. Значит, надо выстраивать прочный союз с теми людьми, взрослыми, которые авторитетны для ребенка, которые помогают вам его воспитывать.
Ну, это слава богу, важно. Пока не биороботы. Я вот позвонил в одну инстанцию, а мне ответил биоробот Снежана, например. Вот пока в детском саду... Да? Да, с вами говорит, приятным женским голосом, надо сказать, робот Снежана. Задавайте свой вопрос. Вот когда мы дойдем до детского сада, тогда это будет конец нашей цивилизации и Святой Руси уже окончательно. Но мы вот пока не дошли. Вопрос тут же созрел у меня и наших радиослушателей, которые сейчас письменно прислали вопрос. Раба Божия Нина позвонить не может как-то. Вот. А вот, собственно, мы сейчас сказали важную вещь про травму, которая наносится ребенку при разводе родителей, детский сад. Вы, Ирина Яковлевна Медведева, детский психолог. А с какого возраста помнят и осознают дети? Вот некоторые говорят, мы рано развелись, ребенок этого не помнит. Он уже был с мамой, ну, как правило, конечно же, классически, с бабушкой, никаких травм нету. И в то же время мы говорим про детский сад и наша радиослушательница. Я вот с ней вместе задаю вопрос.
Значит, это маленький ребенок.
Что значит травма? В каком возрасте он это знает? Что папа с мамой осознанно не живут уже вместе. И насколько хочется ему видеть и папу, и маму. В данном случае и папу, так скажем. Потому что, скорее всего, он с мамой.
Понятно.
Вот, да, вот это интересно. Потому что некоторые говорят, ой, он маленький, он все забудет.
Ну, вы знаете, в психологии такое есть понятие, которое очень важно для нашего разговора и для ответа на ваш вопрос. Это называется импринтинг, то есть первообраз. Он может еще не соображать, кто есть мама, кто есть папа, но у него есть первообраз. Два лица, которые склонились над его кроваткой, мужское и женское, два голоса, мужской и женский, две модели отношения к нему, мужская и женская. Это очень важно, конечно. Вот, уже давно известно, и не только из какой-то там психологической науки, а просто по опыту, вот по опыту моих друзей, которые взяли детей на воспитание из, как это называется, дом-малютка.
Угу.
Вот. То есть не из детского дома, а из того места, где вот совсем крохотные дети, которых прямо в роддоме оставляют. Понимаете, это называется депривация в психологии, когда ребенок лишается даже на 3, 4, 5 первых месяцев, когда он ничего, казалось бы, не
помнит.
Мать
лишается.
Да. Вот. Потом с ним очень тяжело, потом его долго надо приводить в чувство. Вот. Поэтому не все впечатления сознательные. Вот. Бессознательные впечатления, вот эти импринтинги, они очень важны. Вот. И импринтинг отца, конечно, тоже очень важен. Но хочу сказать о травме. С другой стороны. Вы знаете... Ну, действительно, вопрос такой задан, болезненный для всех.
Да. Поэтому мы чуть в сторону от основной темы ушли,
да,
потому что
она
очень
важна. Очень важная.
Важна, очень.
Вы знаете, и у меня, и у моей коллеги, и соавтора Татьяны Львовны Шишовой, которую наши радиослушатели тоже знают по этой передаче, у нас, не только потому, что у нас собственные дети, а и потому, что мы очень много работаем с детьми, много и непрерывно, у нас... сложилось отчетливое мнение, что сегодня преувеличивается роль травмы.
Вот, я об этом вот спрашиваю, да.
Вы знаете, не так важна травма, как характер.
Чей?
Ребенка. Mm. Характер ребенка, ну и, конечно, как мама будет его воспитывать без отца. Как она вообще поставит этот вопрос, а вернее ответ на него. Это все очень важно. Мы разных детей встречали в своем опыте. Я встречала детей, которые не могут забыть, на всю жизнь запоминают, что во дворе их пару раз обозвали дураками или психами. У них такая травма, что вообще не знаешь, что с ними делать. А видела я и детей, которые в достаточно уже сознательном возрасте видели свою мать в петле. Конечно, травма была, конечно, горе.
Ну, это просто
понятно,
да.
Как страшное горе. А психика не нарушилась. То есть интересно. Травма не дала нарушения. Поэтому все-таки главное не травма, а натура. Сегодня слишком большое внимание уделяется травме. Это неправильно. Вот. Надо закалять натуру человека, потому что в его жизни будет много потерь, много травм. И не надо так его разнеживать, особенно если у него от природы нежная душа, чтобы любая травма наносила ему какой-то страшный вред. Вред его психике, я имею в виду. Вот. Надо, чтобы ребенок удерживался на ногах. Поэтому, вот когда развод с отцом, я бы посоветовала, чтобы взрослые люди как можно меньше на этом фиксировались. Потому что от этого травма только углубляется, если ставится все время акцент на том, что произошло, вот, то, естественно, ребенок, может быть, забыв уже об этом, если бы на этом не фиксировалось внимание, он все время об этом думает, ему все время об этом напоминают. Кроме того, заблуждение сегодня существует, причем оно очень какое-то устойчивое, что якобы, когда ушел отец, ребенок полноценно вырасти не может, особенно если это мальчик. Это неправда. Опять же, я знаю много детей, я же все время с детьми работаю, много детей, у которых прекрасные благополучные семьи, а дети никудышные, вот, и психика у них не твердая, и нравственность у них ужасная просто. А это одно и то же. Нравственность и психика связаны прямой связью. И знаю детей, у которых нет ни отца, ни матери, и у которых можно поучиться и нравственности, и психическому здоровью. Поэтому прекрасным образом мать может воспитать ребенка. Это не значит, что можно разводиться легко, не думая об этом. Конечно, гораздо лучше и для ребенка, и для матери главное, чтобы мальчик, да и девочка жили в полной семье. Дело в том, что у матери бывает соблазн, бессознательный, она этого не хочет, но это так происходит. Вступить с ребенком в то, что в психологии называется психологический брак.
Это мы об этом говорили часто, да.
Это, вот это очень опасно.
В народе мать-наседка, да.
Это опаснее, чем уход отца.
Кстати, отсюда тоже берутся казановы. Это сложная история.
Да, разные берутся. И подкаблучники берутся.
И с другой стороны подкаблучники.
И мужчины, которые вообще никогда не могут жениться. Да, много чего берется.
Да.
Много нехорошего.
Тимофобы, в общем, это называется.
Да. Вот, поэтому очень многое зависит от того, как мать будет воспитывать
Ирина
ребенка.
Яковлевна, коль мы ушли чуть в сторону, мы еще выйдем на любовь, о которой сегодня говорим. Любовь, которую надо сохранять в браке, это тема передачи «Любовь и верность», которую вы сейчас слушаете в прямом эфире на радиостанции «Радонеж». У нас в студии известная многим из вас, почти большинству, Ирина Яковлевна Медведева, психолог-писатель. Я на детский психолог, поэтому сейчас позвонила радиослушательница, и мы ушли в сторону, мы говорим о детях оставленных. В результате вот отсутствия, скажем, любви, важного фактора в нашей жизни, о привычке мы говорили, сейчас я потом и спрошу еще. Мы заговорили уже о неполной семье и о детях. Это очень важно, поскольку, ну, для женщин, которые слушают нас сейчас, ну, это самое, может быть, важное. А спросить и позвонить нам в студию можно по телефону известному, но все-таки, напоминаю, 8-495-959-5939. Ну вот тут вопрос у нас с радиослушателями, которые не позвонили, но написали такой же. Вот мы в сторону ушли, все-таки важную.
Да,
вот
я
ребенок,
помню ваш
вот
вопрос.
Травмы. Нет, это будет не другой сейчас. Вот, про детей. А такие хорошие отношения остались. Так называемые хорошие. Не будем углубляться между родителями. Вот они развелись. Значит, ребенок живет с мамой, ну, с ее мамой, бабушкой, как правило, да, вместе. Часто бывает у папы. И иногда не просто они куда-то ходят там. Вот маленький ребенок ведь, вот, который уже помнит и знает того самого возраста детского сада, предположим, нас волнует. Этот возраст, поскольку был такой звонок, ну, часто бывает у папы. И бывает, и живет 5 дней, бывает больше. Вот в отпуск ездит вместе с папой и с его родителями. Создается какая-то двойственность, какой-то тест раздвоения у ребенка или не создается? Это хорошо или плохо? Или одним словом не скажешь? Вот.
Я хочу только сказать, что ребенок гораздо более адаптивен, чем взрослый человек. И у него очень много охранительных механизмов. Как-то он все это у себя внутри слепляет. Вот, поэтому бояться этого не надо.
Не надо.
Я только против того, чтобы отец разведенный настаивал на том, чтобы ребенок бывал в его новой семье. Вот я против этого.
А если речь идет про его родителей, бабушка,
нет,
дедушка,
это наоборот него, хорошо.
Это хорошо.
Да, очень. Когда ребенок знает, что у него есть несколько домов, где его любят, ждут. Да, это так называемые уровни защиты.
Защитят, я только хотел сказать.
Да, это очень важно. А вот, может быть, мы опять вернемся к тому, о чем вы говорили.
Нет,
до
я хочу
вам
сказать до этого. Мы сейчас и вернемся. Мы говорили про святую привычку, так называемую. Я сейчас спросил, что за такая святость привычки. А, потому что радиослушатели многие спросят, вот опять-таки, когда вот привычка, а нам все-таки про любовь хочется после влюбленности, жить в любви. Вот, а не только в привычке.
Да, я поняла.
Да, вот об этом. Потому что у меня есть, например, знакомый. Мы сейчас про Казанову вспоминали, о том, о сём. Алексей его зовут, жена Евгения. Он никаким, ни маменьким сынком, ни каким-то таким, как в народе говорят, пентюхом, не был, не сидел, а был удалым парнем, надо сказать, гулякой. Не совсем Казанова и так далее. Он ни от кого не зависит, никакой не подкаблучник, ничего. Просто буквальная история. Женился, наконец-то. Долго не женился, вот на Евгении. Прошло уже много лет, я его как-то спрашиваю, как вы живете. Ну, теперь уже взрослый человек, дети уже выросли. Вот. Говорит, хорошо. Я и вижу, что хорошо. Я говорю, а что, Евгений-то? Да, говорит, ты знаешь, скажу тебе честно, как товарищу, мы как-то дружили. Ну, что она? Ну, не очень она интересная. И не очень она там то, другое, третье. В общем, я говорю, а что же вы так успешно живете-то? А я, говорит, ее люблю. Любовь во главе, сказал он неожиданно, не будучи внешним человеком, который должен был это сказать. Я замолчал и как-то ушел в сторону. Ну вот давайте, вот как это произошло в жизни этих людей, а вот сейчас ответим только на звонок. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да.
Произошел развод. Папа приходит в семью к мальчику. Он с ним гуляет к сыну. Опекает, помогает деньгами. Но мама все время говорит сыну, а вот твой папа такой рассекой, и в течение, мальчик уже подросток, и в течение вот долбеж, вот такой рассекой. Вот как тут поступать, и как сказать маме об этом?
Я
да, спасибо большое, сейчас Ренек не ответит.
Я отвечу кратко, потому что у нас уже мало времени. Отвечу кратко на этот вопрос. Надо просто сказать маме, что она думает, что она мстит папе, когда она обличает его в глазах сына. Она мстит своему ребенку. Она просто этого не понимает, поэтому ей надо прямо это сказать, что отец в глазах ребенка желательно, чтобы был...
героем.
Ну, если не героем, то во всяком случае неким идеальным человеком.
Человеком,
ну, идеальным человеком. Вот. Поэтому женщины, которые вот так свою обиду проявляют глупым образом, они очень детям вредят. Потому что идеал отца должен быть непоколебимым. А вот теперь я постараюсь все-таки ответить...
Про Алексея, про Евгению, которые 20 лет друг друга любят на ее, а никаких таких она вот особых
знаете,
качеств не имеет.
Мне кажется, что как один мой приятель, ну, известный вам очень талантливый публицист Андрей Рогозянский, мой товарищ, когда я его спросила, как он так хорошо воспитал своих девочек, подростков.
У него много девочек?
Ну, парочка есть. Они, по-моему, даже близнецы. Вот, он сказал, потому что к переходному возрасту надо готовиться. Так вот, когда еще всякие страсти-мордасти одолевают людей, вот надо уже в это время формировать дружеские отношения. Надо готовиться к следующему периоду, мне кажется. Вот. А люди за этими пылкими страстями, которые все-таки имеют сексуальный характер, они как-то забывают сформировать дружеские отношения.
Кто забывает? Родители этих людей?
Нет, нет, сами эти люди.
А как они в 16 лет будут формировать отношения?
Да нет, ну я же сейчас не про подростков. Я просто привела их в пример. Да, я привела в пример ответ отца, что надо заранее готовиться. Вот к следующему периоду супружеской жизни, когда охладевают страсти, имеющие такой сексуальный характер, надо готовиться заранее, надо вот эту дружбу формировать заранее, тогда не будет, тогда не будет разрыва. Вот кончились страсти, а нового не появилось. Надо сразу понимать и помнить о том, что главное в любви – это дружба. Дружба и любовь – это вообще одно и то же, честно говоря.
А может быть, сначала, о чем мы говорили в разных наших передачах, не только с вами, помню, с отцом Валерием, который у нас специалист по любви, Духанин, напоминаю, книжки даже есть, вы видите, вы слышите. Часто, может быть, надо с самого начала все-таки дружить. Человеком, который не дружит, жениться-то не надо.
Конечно, конечно. Вот поэтому, еще и поэтому, тот период отношений, который называется жениховство, он очень полезен, потому что там возникает или не возникает дружба. Вот. И еще нет вот этой вот сексуальной привязанности, которая какое-то время держит даже людей, очень далеких от душевной близости. Вот. Поэтому еще очень хорошо побыть женихом и невестой подольше.
Сколько?
Во-первых, это и чувство воспламеняет.
Сколько надо быть?
Да не знаю.
Часто, кстати, об этом говорим, спрашивают.
Я не знаю, я бы не давала никакого рецепта. Вообще-то людям, которые друг друга любят, конечно, хочется поскорее быть вместе.
Нет, ну, в общем-то, год.
А вообще и год, и два, и даже три. Это возможно. Ну и вот, еще я хочу сказать одну вещь. Вот. Я еще хочу сказать одну вещь, что сегодня такая патологическая, вот именно патологическая фиксация на сексуальной сфере, что когда у людей уже вот эти пылкие страсти иссякают, они думают, что все пропало, что все кончено. Хотя только, может быть, и зарождается сейчас настоящая любовь. Я же говорила, что они не дожидаются настоящей любви. Они скорее разбегаются. Потом новая страсть у них появляется с кем-то другим. И опять они думают, ну надо же, поменял шило на мыло. Опять любовь прошла. Вот. А они не дожидаются любви. Я хочу сказать очень определенно. И я это знаю не по книгам. Настоящая любовь – это очень сильная дружба, это очень сильная общность дружеская. Надо сказать, что даже когда и нет супружеских отношений, а просто дружишь с людьми, есть же у нас просто друзья, дружба очень похожа на любовь.
Похоже, похоже.
Очень похоже, потому что и тогда хочется видеть. А вот такого друга, как муж, хочется видеть ежедневно. Потому что с ним очень интересно о чем-то поговорить. Вот целый день прошел в разлуке, вот, и так хочется, как говорил Горбачев, обменяться.
Ну, Горбачев особый человек, зависимый от Раисы Максимовны был, да.
Да, но он говорил обменяться по другому поводу. Он говорил это в Совете министров, там, Иванов или Петров, давайте обменяемся.
Давайте обменяемся, ну, если вот, Раиса Максимовна обменяться.
Это же гораздо вообще лучше этих первых пылких отношений, когда чай вместе пить интересно. Вот. А люди этого не дожидаются. Они даже не знают, как это ценно, какое это счастье, которое перевешивает все предыдущее.
А сейчас реклама чая у нас должна наступить. Так неожиданно заиграла китайская музыка и реклама, ну именно китайскую, понимаете, визит у нас недавно был в Китай, так сказать, переговоры удачные, тут же появился китайский чай. Ну, супруги должны вместе пить чай?
Конечно.
Каждый день?
И пуд соли съесть вместе,
нет,
да.
Нет, пуд соли — это испытание.
И китайского чая выпить мешок.
Нет, это непростой вопрос. Дело все в том, конечно, что я читал о том, что чай-то чай, но дом, где не варят суп и не едят его, это семья, вернее, ну, дом-семья в данном случае, да, дама, дом-хранительница дома. Вот, она распадается. Суп варить надо?
Вы знаете, мне кажется, да, потому что это тоже выражение любви. Потому что когда любишь человека, его хочется накормить, напоить, новую рубашку ему купить. Это святость быта. Вот я сказала о святости привычки. Хочу сказать, что мы не ценим святость быта. Нам все время хочется каких-то праздников, чего-то нового, яркого. Как будто мы маленькие дети нервные. Вот дети, с которыми я работаю, им все время хочется смены впечатлений. Но взрослому человеку с твердой психикой, нормальной, не должно этого хотеться. Надо умерить вот этот вот невротический пыл.
У нас много невротиков в стране. И
много.
Сейчас, надо сказать, а за границей еще больше. Поэтому они все время сидят не в церкви,
а вот как, интересно, как нужно, в Китае.
А у психоаналитиков. В Китае с этим делом все, очевидно, по-другому. Особенно в Японии. Нам все время почему-то ставят в пример этих людей, хотя отечество, над которым не заходит солнце, и сейчас даже разделенным, создали наши боголюбивые предки, потому что они вместе всегда пили тот же китайский чай.
Ой, да.
У нас тогда своего не было. Потом развели на Кубани. Я что хочу сказать, что наша передача подходит при всем при этом к концу. Все точки, как говорят, на дым мы не поставили тут, говоря про любовь. Но главное все-таки от вас, дорогая Ирина Яковлевна Медведева, психолог и писатель, мы говорили сегодня о сохранении любви в семье, вот, дорогие радиослушатели. Мы все-таки многое услышали.
Да?
Ну,
но
конечно,
я очень рада, если хоть что-то услышали полезное.
Дружбу, да, вот мы много лет писали об этом в журнале «Православные беседы», пишем в наших семейных рубриках. Я вот Валентин Лебедев, редактор этого журнала, веду передачу «Любовь и верность».
А ты расскажи, какую ты ведешь еще у себя там в «Православной беседе», замечательная
YouTube,
передача.
А вот мы скажем, что у нас сегодня выпуск новый. Редакторы Радонежа сделают на него на Ютубе Радонежа, а надо смотреть Ютуб Радонежа, ссылку на Ютуб «Православные беседы». Можно с этой ссылкой, можно без ссылки. Ютуб «Православная беседа». С биометрией по жизни называется новый выпуск.
Я бы все сказал с биометрией.
Я бы так не сказал. Вот это самое. И да, с биометрией, я думаю, по жизни. И, ну, пусть биометрией, не будем спорить с Ириной Яковлевной. Она написала 20 книжек
вот
вместе с Татьяной Львовной. И поэтому советую тоже посмотреть.
И я очень советую. Вы знаете, я вообще вот нехорошо при мужчине хвалить,
да,
его. Это не педагогично, тут, конечно. Но я уж могу честно сказать, что Валентин Владимирович не устает меня поражать своими талантами. Он так здорово эту передачу делает, так бойко и так остро.
Вы имеете в виду YouTube?
Да.
Да, ну, посмотрим, дадим оценку, пока он только
просто
раскручивает.
Молодец.
Но сейчас пока мы на радиостанции «Радонеж». Поэтому мы с вами прощаемся сегодня, дорогие радиослушатели. Надеемся, Бог даст, что увидимся в следующий вторник. Поэтому спасибо всем, кто звонил, кто слушал. Спасибо вам, дорогая Ирина Яковлевна. До следующих встреч. Мир вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.